«Ты стыдишься меня, о, повелитель!» — громоподобно возопил джин. Он так заскрежетал зубами, что изо рта у него посыпались хвостатые колючие искры. Одна из них, сверкая, упала на переплет старинной книги, и волшебник Алеша ловко прихлопнул ее ладонью. «О, какое оскорбление! Лучше бы я стал крепким чаем или кофе в моем одиноком термосе!» — продолжал завывать джин, закатив глаза и раскачиваясь из стороны в сторону. «О, я несчастный! Презирайте меня, топчите ногами, насмехайтесь!» «Ну, знаешь, мое терпение тоже может лопнуть!» Волшебник Алеша, не выдержав, стукнул кулаком по столу. Багровое лицо джина позеленело, он с грохотом упал на колени. «Смилуйся, о повелитель!» Задыхаясь от ужаса, простонал он. От его испуганного дыхания завернулся край ковра. «Прости своего неблагодарного слугу! Не карай его своей немилостью! Покорный и немой, прижавшись в уголке, я буду ждать в подъезде, у лифта, где ты прикажешь!» «Опять крайности! Уж сразу немой и покорный!» — недовольно поморщился волшебник Алеша. Он снял с батареи Валькины башмаки. Они были теплые и твердые, словно выдолбленные из коры. Валька сунул в них ноги, сделал несколько шагов. Жесткие башмаки скрипели, и ноги в них не сгибались, были как деревянные. «Ничего, вы походите в них, разомнутся», — сказал волшебник Алеша и снова повернулся к джинну. «Так или иначе, пора». То, что случилось потом, показалось Вальке слишком быстрым, слишком невероятным, будто это был сон. Само собой распахнулось окно. В лицо пахнуло холодом, сыростью уходящей зимы. Валька почувствовал пустоту под ногами, словно пол провалился, и он повис в воздухе. Когда он глянул вниз, он увидел крыши города, убегающие огни, удлиненные движением. Но все это время он чувствовал крепкую руку волшебника Алеши, обхватившего его за плечи. Впрочем, Валька не был уверен до конца, чья это все-таки рука — волшебника Алеши или джинна. Он даже не успел испугаться, как за ними уже захлопнулась знакомая дверь подъезда, а джин, стыдливо сгорбившись, приткнулся в углу возле доски с почтовыми ящиками. Валька не помнил, как он вместе с волшебником Алешей поднялся на лифте. А потом перед ним появилась мама. Она стояла в дверях квартиры, опустив руки, и казалась совсем не рада Вальке. Такая она была бледная, и такими измученными и чужими были у нее глаза. «Мы уже не знали, что и делать, куда звонить», — тихо сказала мама. Вальке стало обидно, что мама так говорит с волшебником Алешей. Хотя откуда ей было знать, что он волшебник? «Во всем виноват я, один я», — смущенно сказал волшебник Алеша, церемонно приподнимая шляпу. «Забыл о времени, как всегда. Но поверьте, у нас были очень важные дела с вашим маленьким капитаном». С этими словами волшебник Алеша подтолкнул Вальку к маме. «Так уж и капитаном», — слабо улыбнулась мама. «Да, капитаном», — волнуясь и, как обычно, немного смущаясь, сказал волшебник Алеша. «У меня даже нет сомнения. Понимаете, меня внизу ждет мой... неважно кто. И если кто-нибудь увидит моего... неважно кого, особенно какая-нибудь пожилая соседка, старушка, словом, я должен торопиться. Но если бы у меня была хоть минута времени, я бы вам непременно объяснил, какие тут имеются вернейшие признаки, что наш дорогой, уважаемый Тин-Тиныч, как вы его мило зовете, непременно станет капитаном». И, произнеся эти малопонятные загадочные слова, Волшебник Алеша еще раз приподнял шляпу и стал торопливо спускаться вниз по лестнице. «Теперь, друзья мои, мы простимся с Тинтинычем, который, по-моему, очень славный, и с волшебником Алешей. Впрочем, с волшебником Алешей мы еще встретимся на страницах нашей повести, так же, как и с нарисованной ласточкой. А нам с вами пора в путь. Туда, где катит свои голубые волны океан сказки, в удивительную страну мечты и фантазии. Прямехонько на остров капитанов, на остров, к которому со всех сторон плывут корабли, сделанные ребячьими руками». Глава 5. Таверна «Золотая рыбка» и, главное, рассказ дрессированной сардинки. Тихо шуршали высокие пальмы на острове капитанов. Их жесткие волосатые стволы и длинные листья казались оранжевыми от заходящего солнца. Над пальмами, устраиваясь поуютнее на ночь, еще сонно летали небывало большие яркие бабочки. Задевали верхушки пальм хрупкими крыльями, осыпали разноцветной пыльцой. Их торопили ночные бабочки, появившиеся едва только начало смеркаться. Толстые, неуклюжие, с короткими крыльями, похожие на кульки с пылью. «Ишь, разлетались!» — ворчали ночные бабочки. «Сейчас наше время. Скоро зажгут свечи, лампы, фонари. Мы будем биться о стекла и кружиться, кружиться вокруг огня». Со стороны гавани доносились оживленные голоса. Там еще вовсю кипела работа. Моряки чинили корабли, которые изрядно потрепал последний шторм. Да, друзья мои, океан сказки поистине можно было назвать капризным океаном. Мало сказать капризным, вспыльчивым, даже задиристым. Шторм и бури налетали совершенно неожиданно, и предсказать их не было ни малейшей возможности. Вдруг ни с того ни с сего небо мрачнело, собирались косматые тучи. Бешеный ветер словно перемешивал их с морем. Рев и грохот в один миг сменяли тишину. А вот уже катит девятый вал, как известно, самый опасный и коварный. А за девятым валом, откуда ни возьмись, опять девятый вал, а за ним снова девятый. И прошу вас, друзья мои, не удивляйтесь. Раз уж вы отправились на остров капитанов, вам не раз придется широко открывать глаза и говорить: «Ну и ну, вот это да!»